В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Сухуми, Цхинвали, Тбилиси. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Грузинские эпидемиологи подготовили отчет о борьбе с коронавирусом. Основным источником завезенных случаев COVID-19 оказалась Россия. Абхазия остается закрытой для туристов до 4 августа. Южная Осетия до конца августа. Такие решения приняли президенты самопровозглашенных республик. Дельфин – это рыба и другие удивительные открытия в абхазском учебнике для второклассников. Как всегда по вторникам, рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Кэти Бочуришвили.
В США сенаторы-республиканцы представили новый план помощи экономике в условиях эпидемии коронавируса объемом около триллиона долларов. Лидер республиканского большинства в Сенате Митч МакКоннелл назвал предложенные меры четким и взвешенным планом, нацеленным на то, чтобы помочь людям вернуться к работе и вновь открыть школы. «Одной ногой мы в пандемии, другой в процессе восстановления. Американцы нуждаются в более ощутимой поддержке. Эта помощь должна быть всеобъемлющей и учитывать все нынешние обстоятельства», – подчеркнул МакКоннелл. С февраля количество рабочих мест в Соединенных Штатах сократилось приблизительно на 15 миллионов. При этом число новых случаев заражения коронавирусом продолжает расти, а власти на местах вводят повторные ограничения. Примерно каждый пятый американец трудоспособного возраста получает сейчас выплаты по безработице, и более половины семей столкнулись со снижением доходов. План республиканцев предусматривает выделение около 100 миллиардов долларов учебным заведениям, чтобы помочь им возобновить работу к осени. Как и ранее, предусмотрены единовременные выплаты отдельным категориям граждан, а также помощь малому бизнесу. Республиканцы разработали инициативу совместно с администрацией президента Дональда Трампа, и сейчас им необходимо договориться с демократами, которые продвигают собственный пакет стимулирующих экономику мер на 3 триллиона долларов. Евросоюз не откроет границы с Россией как минимум до середины августа, сообщил корреспондент УТАСС, источник в Совете ЕС. По его словам, в ближайшие дни Брюссель обнародует обновленный список стран, с которыми государства ЕС могут открыть границы. Россия в этот список пока не будет включаться. К сожалению, статистика говорит, что пока рано, сказал собеседник агентства. В целом, по его словам, список, в который сейчас входят 13 стран, вряд ли вообще в этот раз будет расширен, а возможно, что даже сократится. Первая версия так называемого «белого списка» была утверждена Советом ЕС 30 июня. В него вошли 15 стран, включая Китай, но Пекин пока не подтвердил открытие своих границ для граждан стран Евросоюза. Спустя 2 недели из списка исключили Сербию и Черногорию в связи с ростом там числа заражений коронавирусом. На данный момент в ЕС разрешены поездки для резидентов Канады, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи, Таиланда, Алжира, Туниса, Марокко, Руанды, Грузии и Уругвая. Открытие внутренних границ в ЕС началось 15 июня. За последние сутки в России были выявлены почти 5400 новых случаев коронавируса. Умерли за сутки 150 пациентов. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано свыше 820 тысяч случаев COVID-19. Умерли 13504 пациента. Еврокомиссия ранее предложила разрешать въезд только из тех стран, в которых число заболевших за последние 14 дней не превышает 20 на 100 тысяч населения. Это все еще значительно меньше, чем регистрируется сейчас в России. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом. По словам белорусского лидера, он перенес болезнь на ногах. Об этом сообщает РИА Новости.
Мы сегодня встречались с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Ну, такое вообще заключение врачи сделали. Бессимптомно. Ну, как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава Богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных.
По словам Лукашенко, 97% жителей республики бессимптомно переносят COVID-19. В начале пандемии президент Беларуси отрицал распространение коронавируса и критиковал изоляцию граждан как меру против распространения эпидемии. Беларусь была одной из немногих европейских стран, где не вводились карантинные меры и даже не приостанавливались массовые мероприятия. В начале апреля Белоруссию посещала группа экспертов Всемирной организации здравоохранения. Они рекомендовали властям готовиться к неблагоприятному сценарию с эпидемией COVID-19. Лукашенко в ответ обвинил ВОЗ в политической предвзятости по отношению к Минску и призвал доверять информации о коронавирусе от государственных СМИ. По последним данным, с начала пандемии в Белоруссии заболели более 67 тысяч человек, выздоровели более 60 тысяч, умерли 543 пациента. В Москве арестованы 15 участников столкновений армян с азербайджанцами, сообщает РБК. Всем им предъявлено обвинение в хулиганстве в составе группы лиц и определена мера пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца. Обвиняемым грозит до 7 лет лишения свободы. Сообщается, что среди них есть не только граждане Армении и Азербайджана, но и граждане России. Ранее Кузьминский районный суд Москвы арестовал 3 участников массовой драки между армянами и азербайджанцами на юго-востоке Москвы. Один из них также оказался гражданином России. Противостояние армян с азербайджанцами началось в Москве после того, как 12 июля на границе Армении и Азербайджана произошло вооруженное столкновение, продолжавшееся несколько дней. Стороны обвинили друг друга в намеренной провокации, а также сообщили о потерях всего около 20 человек.
Новости представила Кэти Бочуришвили. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Последний отчет Национального центра контроля заболеваний Грузии выявил интересную тенденцию. Несмотря на закрытые границы и отсутствие дипломатических отношений между Тбилиси и Москвой, наибольшее число завезенных в Грузию случаев заболевания коронавирусом приходится на Россию. Владимир Унанян ознакомился с отчетом и ситуацией в сфере здравоохранения.
Россия возглавила список стран, из которых в Грузию проникла коронавирусная инфекция. В опубликованном сегодня отчете Национального центра контроля заболеваний утверждается, по данным на 11 июля 2020 года, из 272 импортированных случаев COVID-19, 127 или 46,6% приходится на Россию. Следом идет Турция, 23 случая или 8,4%. Третье место делит Азербайджан и Армения, 21 случай или 7,7%. Согласно документу, главные носители инфекции – водители-дальнобойщики, которым разрешено передвигаться через границу Грузии с условием прохождения проверки. По заявлению клинического директора Тбилисской инфекционной больницы Марины Зугбая, источником одного из 8 новых подтвержденных случаев коронавируса является рынок Лило, расположенный в пригороде грузинской столицы. Еще одного – поселок Гачиани, третий – контакт с заболевшим. При этом 4 так называемых импортированных, среди них 2 водителя трейлеров. Кроме того, по словам Марины Зугбая, в их центре по-прежнему 41 пациент, состояние большинства из них средней тяжести.
Согласно вчерашним показателям, в стране было 1137 подтвержденных случаев. Добавилось 8 новых, и их стало 1145. Число выздоровевших увеличилось на 5. Было 922, по сегодняшним показателям 927. С учетом этих данных, сегодня в ковид-центрах лечится 240 пациентов.
Эпидемиологи отмечают, что больше всего случаев коронавирусной инфекции в Грузии на 100 тысяч населения зафиксировано в регионе Куэмо-Картли, где компактно проживают этнические азербайджанцы, и в Тбилиси. А самый низкий показатель наблюдается в Самегрелу, Земус-Ванети и Мерети. Тем не менее, руководитель Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе сделал довольно оптимистичный прогноз. Либо второй волны коронавируса в Грузии не будет вовсе, либо она будет намного мягче, чем первая.
Мой прогноз, что ответные меры в Грузии были приняты настолько своевременно, рационально и пропорционально, и результаты настолько устойчивы, что даже в случае открытия международных границ не будет резкого, значительного роста. Что касается второй волны поздней осенью, ее либо не будет, либо она будет намного мягче, чем первая. Я говорю гарантированно и с почти полной ответственностью, что население Грузии и его безопасность защищены, и оно может позволить себе жить и работать полноценно и конструктивно.
Впрочем, если по части борьбы с коронавирусом Церцвадзе оптимистичен, то в целом система здравоохранения, по его мнению, не выдерживает никакой критики. Один из трех мушкетеров, как окрестила главных борцов с коронавирусом британской BBC, обвинил бывшего министра здравоохранения Давида Сергиенко, баллотирующегося в парламент нового созыва в качестве мажоритарного депутата от Тбилисского района Сабуртало, в том, что тот в прямом и переносном смысле разрушил больницы. В ответ на заявление экс-главы ведомства об успехах страны в области здравоохранения в бытность его министром, Церцвадзе разразился гневным письмом на своей странице в социальной сети Facebook.
Господин Давид сказал одну очень правильную вещь, что министр в одиночку не может ничего сделать. Я добавлю, зато в одиночку можно много чего разрушить. Пожалуйста, пусть ответит, почему он поставил одно из важнейших для страны медицинских учреждений под угрозу полного уничтожения. Почему персонал и пациенты сегодня должны находиться в невыносимых условиях? Я выбрал это время для публикации, но эту риторику я использовал в течение 7 лет. Если вы посмотрите на нашу переписку Сергиенко, она намного острее и категоричнее. Все, что я хотел сказать, я очень четко изложил в своих письмах и четко задал все вопросы господину Сергиенко. При необходимости я представлю аргументы в пользу каждого слова в своем заявлении.
Именно под руководством Сергиенко, уверяет Церцвадзе, система здравоохранения Грузии, в частности стационары, были практически разрушены. Сергиенко пока не ответил на выпад со стороны Церцвадзе. Несмотря на указанное эпидемиологом плачевное положение системы, врачи и медперсонал выдержали первую волну коронавируса и продолжают работать над минимизацией последствий. С 30 января по 11 июля, согласно данным Национального центра контроля заболеваний, в Грузии провели 147 700 лабораторных ПЦР-тестов. Большая их часть, 28%, пришлась на пациентов карантинных зон или ковид-центров. Помимо ПЦР-тестов, в Грузии проведено 48 050 быстрых тестов на антитела и 42 600 на антигены. Из всех протестированных только 0,7% случаев был подтвержден коронавирус. Большая часть инфицированных, 69,1%, прошли лечение в клиниках Тбилиси. В основном коронавирусная инфекция вызывает осложнения в виде пневмонии, 41,3%, дыхательной недостаточности, 13,1%, острой сердечно-сосудистой недостаточности, 4,4%, респираторный дистресс-синдром взрослых, 3,6%. У 26,1% пациентов, помимо коронавирусной инфекции, наблюдались другие хронические заболевания. Чаще всего встречались гипертензия в 15,5% случаев, сердечно-сосудистые заболевания 7,4% и диабет 6,8%. В 58,8% случаев заболевание протекало легко, в 30,8% в форме средней тяжести, а в 10,6% случаев в тяжелой или критической форме. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Решением оперативного штаба Южной Осетии режим ограничения на де-факто границе с Россией будет продлен до 1 сентября. Вместе с тем введены некоторые послабления для въезжающих. Набор из 3 тестов, в том числе на антитела, может освободить гражданина от обязательного пребывания на 2-недельном карантине. По мнению местных наблюдателей, это непростое решение для руководства самопровозглашенной республики, если учесть растущее в обществе раздражение по поводу режима изоляции и его последствий. Тему продолжит Мурат Гукемухов.
Я обратил внимание, как информагентство РЕС анонсировало заседание оперативного штаба по противодействию коронавирусу. Цитирую. «Планируется обсудить возможные послабления для граждан, въезжающих в Южную Осетию». Конец цитаты. Или вот такую осторожную подачу инициативы президента. Цитирую с сокращениями. Анатолий Бибилов поручил разработать порядок заезда граждан по справкам о состоянии здоровья, а также список необходимых лабораторных исследований, по результатам которых граждане смогут въезжать в республику без карантина. Конец цитаты. В этих заявлениях чувствуется попытка власти найти компромисс между двумя причинами ее настороженности по поводу роста недовольства населения республики карантинными ограничениями и сохраняющейся угрозы пандемии. Других причин не видно. Режим изоляции, по идее, не должен был ударить по экономике, потому что ее почти нет. Бюджет наполняется из России, здесь ничего не изменилось, и от таможенных пошлин, в основном от ввозимых в республику товаров. Здесь, очевидно, основные потери связаны с сокращением потребления горюче-смазочных материалов из-за закрытой границы и непродовольственных товаров. Как я слышал, на протяжении 2 месяцев в республике ощущался дефицит строительных материалов. Еще какие-то деньги бюджет потерял 2-месячного простоя непродовольственных магазинов, сферы обслуживания и общественного питания. Куда ощутимее изоляция ударила по населению республики, в первую очередь по пенсионерам, которые получают пенсию в России, говорит депутат югостинского парламента Давид Санакоев.
У нас пенсионеры, которые получают свои пенсии во Владикавказе, оказались в очень сложной ситуации. Они вот эти месяцы не могут выехать туда, получить свои пенсии. И поэтому они в очень сложной ситуации, без средств существования. Им помогают соседи, друзья, родственники. Магазины, вот эти тетради, которые записывают своих должников, возросли в несколько раз. Правительство хочет им как-то помочь. То есть они их собирают, чтобы кому-то дать доверенность, чтобы кто-то поехал, что-то решил. Но пока что ни одной поездки такой не было совершено за все эти месяцы. Пенсионеры продолжают надеяться на то, что сегодня или завтра дорога может открыться, чтобы они выехали и свою проблему решили. А тут вопрос не только в пенсионерах, тут проблема еще с теми, которые хотят сделать там детские пособия и все остальные. То есть, частным образом, тут один предприимчивый молодой человек начал заниматься этим вопросом, к нему выстроились огромные очереди. Парламент предлагал, чтобы правительство занималось этим, и вот предлагали примерно такую же схему, чтобы они договорились с банком, чтобы они онлайн зарегистрировали эти карты кредитные, и чтобы потом представитель банка им непосредственно на месте их выдал.
В республике ощутимо выросли цены на товары первой необходимости. Общественное мнение обвиняют руководство в попустительстве спекуляции или хуже того, что оно само использует изоляцию для личного обогащения. Депутат Давид Санакоев так объясняет рост цен. С одной стороны, они выросли и без пандемии. Из-за дополнительного соглашения в сфере таможенного регулирования, которое вступило в силу в 2020 году. По этому соглашению на Нижнем Заромаке действуют правила таможенного союза. Более строгие, чем были раньше. Теперь таможня не закрывает глаза на некоторые нарушения. Требует полного оформления товара, не допускает перегрузов транспорта. То есть таможенные расходы возросли, и это не могло не отразиться на ценах. Но пока границу не закрыли, югостинские торговцы выкручивались за счет того, что новые правила позволяли людям перевозить беспошлинную ручную кладь на сумму в $1000 США. А еще за счет конкуренции между многочисленными перевозчиками. Но с введением ограничений количество перевозчиков резко сократилось, пересекать границу разрешается только тем, у кого контракт с Минэкономразвития и кому выдан пропуск на пересечение границы. По мнению Давида Санакоева, эту проблему можно было решить еще в самом начале карантина.
Мы говорили им, что увеличится количество машин, будет среди них конкуренция и цена будет ниже. То есть вместо того, чтобы заработать за 2 дня 30 тысяч, я заработаю 20 тысяч. Это уже есть на цене скажется.
В целом, по мнению местных наблюдателей, народ устал от изоляции, цены растут, сезон отпусков заканчивается, люди нервничают. С другой стороны, власти прекрасно понимают, что у них нет особых причин расслабляться и уж тем более рисковать. Если в России смягчение режима самоизоляции мера вынужденная, людям надо работать и кормить свои семьи, то в Южной Осетии ограничения только на выезд. Внутри республики обычная жизнь. Есть ли смысл рисковать этим благополучием? Врачи, с кем я общался по поводу коронавирусной инфекции на Северном Кавказе, говорят, что расслабляться рано. Они воспринимают улучшение эпидемиологической обстановки как передышку перед второй волной. Например, я из Карачаево-Черкесии. У нас тысячи жителей республики трудятся на газовых и нефтяных месторождениях Крайнего Севера. Вполне понятно, они общаются с родственниками по телефону. По их словам, COVID-19 к ним добрался только недавно. Как на грех в сезон отпусков. Наши врачи боятся, что теперь труженики Севера привезут коронавирус на черноморские курорты Краснодарского края и Дагестана или к своим родственникам в Северокавказские республики. Я решил проверить эту информацию. На сайте coronainfo.ru я решил сравнить эпидемиологическую ситуацию за истекшие сутки в Ямало-Ненецком округе с населением в 544 тысячи человек и в Северной Осетии, где население на 153 тысячи человек больше. За последние сутки на Ямале заболело 136 человек и один скончался. В Северной Осетии 18 заболевших, 0 скончавшихся. Всего на Ямале заболело 10 673 человека, в Северной Осетии 4501. Вот такая статистика. Поэтому северокавказские врачи готовятся к неизбежному, а южным осетинам пока есть из чего выбирать. Сложность момента заключается в том, считает бывший депутат Югосинского парламента Ролан Келиксаев, что какое бы решение ни принял Анатолий Бибилов, его все равно будут осуждать.
Из-за ограничительных мер на границе выросли цены на продовольственные товары и, соответственно, упал жизненный уровень населения. По республике поползли слухи, что на режиме изоляции наживается руководство республики, поэтому его все время продлевают. А с другой стороны, если президент сейчас откроет границы и, не дай бог, если в республике начнется пандемия, то виноват тоже будет он. То есть в любом случае общественность возложит на него ответственность за все проблемы, которые возникнут, и в случае, если режим изоляции будет продлен, и если границы откроют. Мне кажется, что единственный выход из этой ситуации – максимальная открытость. И в любом случае, что бы ни решил президент, он должен максимально смягчить последствия своего решения. То есть люди должны понимать, что происходит, знать все риски, которые возникают, и должны чувствовать поддержку государства.
Этот комментарий я взял у Ролана Келиксаева еще до того, как было опубликовано решение президента. Анатолий Бибилов взвесил все «за» и «против» и принял решение. Информагентство РЕС приводит фрагмент его выступления на заседании оперативного штаба. Ситуация в Северной Осетии не дает нам возможность расслабиться. Пока мы не будем уверены в безопасности наших граждан, подвергать их жизнь опасности мы не имеем права. Думаю, что дорога должна быть закрыта и август месяц. Конец цитаты. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Де-факто граница с Россией, открытие которой сегодня ждали в Абхазии, остается закрытой до 4 августа. Такое решение принял президент самопровозглашенной республики Аслан Джания, несмотря на то, что Роспотребнадзор, вчера завершивший визит в Абхазию, пришел к выводу, что эпидобстановка здесь стабильная и благополучная. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Сроки продления запрета на пересечение российско-абхазской границы уже много раз переносились. Так, последнее распоряжение президента было издано 21 июля, и в нем шла речь о продлении его до 28 июля. Сегодня весь день прошел в ожидании. Срок снова продлят или вдруг откроют границу. И вот в конце рабочего дня пресс-служба президента сообщила, что срок продлен до 4 августа. 27 июля специалисты Роспотребнадзора завершили в Абхазии инспекцию объектов питания, размещения туристов и экскурсионных объектов. Как сообщил министр здравоохранения Абхазии Томас Сахнаке, Роспотребнадзор по итогам инспекции признал эпидемиологическую обстановку в Абхазии благополучной и был подписан меморандум о сотрудничестве.
По части эпидобстановки на сегодняшний день она у нас стабильная. И никакой эпидемической вспышки, безусловно, у нас нет. Ну, единичные случаи инфицирования, конечно же, они присутствуют. Но в соответствии с международными критериями оценки развития эпидемического процесса, конечно, здесь речи об эпидемии там, или о какой-то значительной эпидемической вспышке не идет, безусловно. С их точки зрения работа проводится, и все методы исследования, которые проводятся, они соответствуют международным стандартам, существующим на сегодняшний день. Коллеги высоко оценили уровень тех объектов, которые они посетили в части размещения туристов. Мы остановились на том, что сотрудничество в рамках меморандума, который был подписан между Роспотребнадзором и Минздравом Абхазии в части обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, будет реализовываться. Там четко прописаны направления нашей совместной деятельности.
По данным Министерства туризма Абхазии, сегодня в Москве заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова планировала провести совещание, на котором, предположительно, должны были ознакомиться с заключением Роспотребнадзора по Абхазии и рассмотреть возможность открытия границы. Однако на данный момент никакой информации на эту тему нет. Между тем, по сообщению оперативного штаба по защите населения от коронавируса, вчера были протестированы 70 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у двух из них. Сегодня протестировали 72 человека. Диагноз COVID-19 подтвержден у 6 человек. Из числа лиц, контактировавших с первыми двумя пациентами, выявленными 22 июля после 5 недель затишья, обследовано уже более 300 600 человек. Из их числа ковид-положительных 25 человек. Общее число зараженных в Абхазии с начала пандемии составляет 63 человека. Умерло двое, выздоровели 37. Выявление и тестирование людей, имевших контакты, продолжается. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
И в продолжение абхазской темы рубрика «Голоса с жителями Сухуми» общалась наш корреспондент Анаит Гагарян.
В каком режиме Абхазия может принимать туристов? И надо ли вводить какие-то ограничения, например, ношение масок?
Абхазия, если будет принимать туристов, естественно, только в режиме ограничений, включая ношение масок, и только в отдаленных местах от городов, в том количестве, которое согласно проценту заболеваемости, потом государство может гарантировать лечение. Если 100 человек мы можем лечить одномоментно, то это не более 7 тысяч туристов в течение 2 недель, включая и наших граждан, которые будут отпущены к работе с туристами. Естественно, штрафы за отсутствие масок, как это в Черногории. И, естественно, это опыт Испании, когда туристов квотно, например, из Германии только 10 тысяч разместили в отдельно отелях.
Вы будете предпринимать какие-то меры предосторожности, если появятся все-таки туристы?
Меры предосторожности я уже предпринимаю. И члены моей семьи вот эти дни, когда у нас опять стали заболевать люди. Где-то и ради окружающих, и ради нашего здравоохранения, учитывая то, что большие нагрузки, к сожалению, не выдержат наши врачи. Аристал Ахрашутович.
Вообще этот сезон должен быть очень строгим. Возможно, да, маски должны носить весь обслуживающий персонал, все, кто контактирует с туристами. И, конечно, все должны дезинфицировать руки. Следить за чистотой в городе, в магазинах.
Будете ли вы сами предпринимать какие-то меры предосторожности, например, вот если приедут туристы?
Я постараюсь как можно меньше бывать в местах скопления людей. И если уж мне придется, то, наверное, да, я буду дезинфицировать руки и носить маску. Меня зовут Соловьева Юлия.
Я против открытия границы на сегодняшний день.
Если все-таки появятся туристы, вы сами будете предпринимать какие-то меры предосторожности?
Конечно, безусловно. Я и сегодня ношу с собой, если куда-то выхожу, здесь средства у меня всегда в сумке с собой. И маски тоже. Анжела.
Я считаю, что границу не стоит открывать для отдыхающих. Наши медицинские учреждения не справятся, если начнется какая-то вспышка. Хотя она уже сегодня есть, эта вспышка. То есть, если отдыхающие приедут, мы же не знаем, с каких регионов они приезжают, и какие у них справки, и что наша медицина сможет сделать, если они начнут болеть. И вообще то, что ограничения сняли даже для наших граждан, что они едут в Сочи, то есть единожды они могут пересекать, этого тоже нельзя было делать. Вот мы получили сегодня результат.
Вы будете предпринимать какие-то меры предосторожности, если все-таки появятся туристы?
Вообще-то я уже сегодня эти меры предпринимаю. Я одеваю уже маску, пользуюсь дезинфицирующими средствами и стараюсь, где вот скопление людей, избегать.
Если они будут заезжать, то, конечно, группами, очень это организовано, не контактируя особо с местным населением. Если на временное проживание, то, конечно, должна сопровождать их справка, которая подтверждает о том, что они не болеют ничем коронавирусом. Необходимо иметь данные об этом человеке, географию его маршрута. Вопрос в том, что сможем ли мы это все организовать. Безопасность нашего народа стоит на первом месте, а потом уже все остальное.
Старину абхазов были свои традиции, поклонов и приветствий. Никогда абхазы друг к другу близко не подходили, не целовались, не обнимались. Старину это вообще считалось позором. Издалека кланялись друг к другу, обнимали друг друга только очень близкие. Это все почему? Потому что и в старину были эпидемии. И вот это все выработалось у людей в виде традиции. Дура, латария.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Маравай, маравай, писю, писю, ма писю.
В деревнях начали
Варит хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасорта жрасхат, хасорта жрасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа. Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Краткий региональный выпуск новостей представит Кэти Бочуришвили.
Президент самопрозглашенной Республики Абхазия Аслан Бжания подписал указ о назначении Сергея Шамба секретарем Совета Безопасности. Пост исполняющего обязанности секретаря Совета Безопасности с января 2020 года занимал Беслан Квициния, который 22 июля был освобожден от должности и назначен начальником управления госдачами. С октября 2014 года должность секретаря Совбеза занимал Мухаммед Килба. 16 января этого года он был освобожден с занимаемого поста. С декабря 2014 года Сергей Шамба был депутатом абхазского парламента. С января 2016 возглавлял республиканскую политическую партию «Единая Абхазия». За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 72 граждан самопровозглашенной Республики Абхазия. У 6 из них подтвердился диагноз COVID-19. Обследование всех лиц, контактировавших с инфицированными, продолжается, передает оперативный штаб по защите населения от коронавируса. Кроме того, накануне был получен отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 пациента, скончавшегося 26 июля в республиканской больнице, который являлся гемодиализным больным и поступил в медучреждение с гипотонией в экстренном порядке. На данный момент в Гудаутской центральной районной больнице проходят лечение 9 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. 7 человек находятся дома на самоизоляции. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 63 человека. Оперативный штаб Южной Осетии на заседании во вторник принял решение о продлении ограничений в порядке пересечения де-факто границы с Россией до 23:59:31 августа. Соответствующее постановление примет Кабмин самопровозглашенной республики. Ранее запрет на пересечение госграницы через пункт пропуска РУК действовал до 31 июля. По словам президента Анатолия Бибилова, принимающего участие в работе штаба, данное решение необходимо для недопущения проникновения коронавируса на территорию Южной Осетии. Он обратился к населению с тем, чтобы они с пониманием относились к решениям, принимаемым правительством, потому что они направлены на безопасность наших граждан. Конец цитаты.
Новости представила Кэти Бочуришвили.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Бурные дискуссии последовали в Грузии за телефонным разговором госсекретаря США Майка Помпео с премьер-министром Георгием Гахари. В оппозиции этот разговор сочли последним строгим предупреждением Госдепа перед парламентскими выборами. Представители правящей силы считают иначе. Беседа Помпео-Гахари привлекла внимание и тем, что пресс-релизы, обнародованные после телефонного разговора в Вашингтоне и Тбилиси, значительно разнятся. В ситуации разбиралась Мзия Парисишвили.
Разговор был кратким, с четко поставленными перед правительством Грузии задачами. Это если судить по длине и содержанию пресс-релиза Госдепа США о телефонном разговоре госсекретаря Майка Помпео с премьер-министром Георгием Гахария. Вашингтонское изложение сути беседы помещается в трех абзацах. В первом и последнем отмечена поддержка США Грузии в вопросах борьбы с пандемией COVID-19 и территориальной целостности. Основная же часть текста касается предстоящих выборов и проблем в системе правосудия.
Госсекретарь Помпео также подчеркнул важность проведения свободных, справедливых и прозрачных парламентских выборов в октябре этого года, отметив, что равные условия являются неотъемлемой частью демократических выборов. Он высоко оценил принятие конституционных поправок, устанавливающих частично пропорциональную избирательную систему, и подчеркнул важность неукоснительного осуществления недавно проведенных избирательных реформ. Секретарь призвал продолжать усилия по укреплению независимости грузинской судебной системы в качестве важного шага для привлечения иностранных инвестиций и предостерег от политизации судебного и избирательного процесса в Грузии.
Говорится в заявлении пресс-службы Госдепа США. Совсем иначе и с другими акцентами пересказывает разговор Помпео с Кахария пресс-служба правительственной администрации. В тексте 12 абзацев, но ни в одном из них не упоминается предупреждение госсекретаря по недопущению политизации судебных и избирательных процессов. Зато говорится о том, что Майк Помпео похвалил Грузию за эффективную борьбу с пандемией, за участие Грузии в международных миссиях в Афганистане. Из грузинской версии пресс-релиза складывается впечатление, что не госсекретарь США поднимал проблемные вопросы, а сам премьер-министр опережал его и первым ставил в известность о проделанной работе в этих направлениях. В таком же духе говорил сегодня министр иностранных дел Давид Залкалиани.
Говоря о реформе правосудия, премьер-министр отметил, что грузинская сторона готова продолжать делать усилия, направленные на усиление независимости правосудия. Конечно, было уделено внимание успешно проведенной правительством грузинской мечты реформе избирательной системы. Эти реформы заслужили высокую оценку госсекретаря. Уделялось внимание также будущим парламентским выборам, которые будут свободными, справедливыми и прозрачными. Мы их, конечно же, тоже проведем успешно.
Министр Давид Залкалиани также сообщил, что в позитивном ключе был рассмотрен вопрос инвестиций американских компаний. По его словам, уже 300 компаний выразили свою заинтересованность. Позитивную информацию омрачила только американская нефтегазовая компания «Фронтера». В сегодняшнем заявлении она уличила правительство Грузии в неискренности и призвала его прекратить ложную и вредоносную пропаганду. Именно противостояние правительства Грузии с компанией «Фронтера» побудило американских конгрессменов еще в начале года премьер-министру Гахария адресовать гневные письма о притеснении американского бизнеса в Грузии. В стане оппозиции назвали проявлением лицемерием то, что грузинская мечта приписывает себе заслугу в принятии конституционных поправок и реформе избирательной системы, хотя пошла на это только после интенсивного давления западных партнеров. Оппоненты власти сочли, что госсекретарь неспроста позвонил премьер-министру, ведь 25 июля Палата представителей США утвердила пакет поправок к акту об ассигнованиях на будущий год. В нем говорится о том, что штаты придержат выдачу 15% и 132-миллионного пакета финансовой помощи правительству Грузии до тех пор, пока госсекретарь не определит и сообщит комитету по ассигнованиям об эффективных шагах, предпринятых правительством Грузии для укрепления демократических институтов и борьбы с коррупцией. Отдельно говорится о необходимости ограничения неформального влияния олигархов на деятельность правительства. И хотя пакет поправок должна утвердить и Верховная палата Конгресса, а потом подписать президент США, в стане оппозиции возможные ограничения считают уже свершившимся фактом. Звонок госсекретаря США главе правительства Грузии, один из лидеров нацдвижения, депутат Саломе Самадашвили, расценивает как последнее предупреждение.
Госдеп начал подготавливать отчет, который ему поручил Конгресс, когда утвердил финансовую санкцию на выделенную Грузии помощь. Госдеп посчитал нужным предупредить правительство грузинской мечты о тех результатах, которые последуют за фальсификацией выборов. Фактически, госсекретарь провел предупредительную беседу с премьер-министром страны по поводу предстоящих парламентских выборов и использования правосудия в политических целях.
То, что телефонный разговор Помпео с Гахария носил предупредительный характер и не был рутинной беседой стратегических партнеров, убеждены многие наблюдатели-правозащитники. Среди них и исполнительный директор НПО «Справедливые выборы» Елена Нишарадзе.
Международные партнеры с особым вниманием следят за событиями, происходящими в стране. Об этом свидетельствуют и другие заявления. Мы все знаем, что при посредничестве западных партнеров и состоялось соглашение между правящей и оппозиционными партиями по поводу реформы избирательной системы. Соответственно, наши политические акторы должны помнить и знать, что интерес к этим процессам увеличится, а не уменьшится.
О том, что Вашингтон будет пристально следить за выборами, к концу дня подтвердила посол США Келли Дегнан. Она назвала предстоящие выборы хорошим шансом для Грузии проявить верность демократическим процессам. Это когда на выборах не будут запугивать избирателей и подкупать голоса, уточнила американский дипломат. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
53% граждан Грузии убеждены, что религия защищает верующих от коронавируса. 52% респондентов считают, что коронавирус выведен в лаборатории искусственным путем. Таковы некоторые примечательные итоги последнего соцопроса Национального демократического института США NDI. Их изучал Иракли Орагвелидзе.
Нынешний опрос NDI практически полностью посвящен теме влияния коронавируса на настроение грузинской общественности. Центральная глава затрагивает вклад различных структур в противодействие распространению коронавируса. Согласно исследованию, подавляющая часть граждан отметила заслугу врачей и правительства – 73%. Еще 17% выделили решающую роль грузинской генетики и религии. Что касается деятельности лаборатории имени Лугара, более 2/3 респондентов высказали убеждение в ее позитивном вкладе в борьбе с коронавирусом. 4% при этом считают, что она, напротив, является очагом распространения инфекции. Около 1/3 опрошенных согласны с утверждением, что имела место дезинформационная кампания вокруг коронавируса извне, а тиражированием лжи по этому поводу в основном занимаются Россия, Армения и Китай. При этом 60% опрошенных обеспокоены распространением ложной информации о коронавирусе, но в то же время убеждены, что в состоянии отличить ложь от правды. Оппозиция отреагировала на эту часть исследования. По словам главы парламентской фракции нацдвижения Румана Гуцеридзе, соцопрос подтвердил провал российской пропаганды против лаборатории Лугара.
Очень хорошо, что российская дезинформация не прошла, и у нашего населения не нашла поддержки российская дезинформация против лаборатории Лугара. Подавляющее число граждан убеждены, что именно это медучреждение сыграло самую положительную роль в борьбе с пандемией. В то же время опрос все же подтвердил недалекость части населения перед дезинформацией. Половина людей считает, что вирус получен лабораторным путем. Это говорит о низком образовательном уровне части граждан.
Вирус еще их на лаборатории.
Действительно, 52% респондентов считают, что коронавирус выведен искусственным путем. Из них 2/3 убеждены, что вирус осознанно выпущен на волю, а 1/3 верит в случайную утечку. Всего 13% убеждены в естественном происхождении вируса, а 3% совсем отрицают его существование. Отдельный раздел опроса выяснял тему религиозных убеждений в противодействии коронавирусу. Итоги таковы. 53% опрошенных убеждены, что религия защищает верующих от заразы. 38% не согласны с этим мнением. В то же время только 10% православных признались, что в этом году на фоне пандемии посещали пасхальные службы. Также 10% считают, что распространение коронавируса связано с интернет-технологией 5G. Противоположную позицию заняли 45% респондентов. По мнению директора Центра исследований здравоохранения и социальной политики Сургу Чехладзе, согласно мировой практике, различные теории заговоров находят благодатную почву среди людей, проживающих за чертой бедности.
Все из-за того, что люди бедные. Это плачевная экономическая ситуация. Если люди бедные, если нет доходов, и экономика не развивается, просто нет пространства для развития, пространства для образования. Люди думают не о образовании, а как бы заказать дневную пищу, искать для тебя, для своей семьи. И плохое образование – это подверженность верить во всякую ерунду. Главное – это как с этим бороться. Это да, информационная кампания, да, образовательная кампания, но параллельно без исчерпания вот бедноты и без экономического развития, ну, просто все это будет неэффективно.
Считает специалист. Что касается соотношения между сторонниками и противниками вакцинации против коронавируса, то опрос выявил минимальный перевес в сторону последних. 46% не стали бы делать прививку против опасного заболевания, 38% привились бы, еще 15% пока размышляют. Полевые работы над опросником проводились 26-30 июня с использованием метода. метода телефонного опроса. Всего было проведено 1550 интервью. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Нынешней весной нашему постоянному сухумскому автору Виталию Шария пришлось заняться диктантами с парой второклашек, живущих в его доме. Делал это он с помощью учебника русского языка для второго класса абхазской школы. Знакомство с некоторыми местами в учебнике его озадачило.
Как-то встретил в российской блогосфере рассуждения, во многом совпавшие с моими наблюдениями и мыслями. Эра двоечников настала. Эра, эпоха, чудовищное могучее поколение двоечников и неучей. Нет, они и раньше были, но еще несколько лет назад они не так сильно бросались в глаза. Как-то стеснялись своей безграмотности, что ли. А сейчас они такое ощущение везде. Конец цитаты. Впрочем, только ленивый из грамотных авторов не писал, наверное, про это шокирующее явление. Да, грамматических, синтаксических и прочих ошибок, например, в частных письмах, с избытком было и в доинтернетовскую эпоху. Но тогда это, как правило, оставалось лишь в поле зрения адресата. Интернет сделал малограмотность таких авторов всеобщим достоянием, а поскольку их, увы, большинство, они постепенно и впрямь совершенно перестали ее стесняться и даже стали проявлять в ответ на замечания агрессивность. Как-то встретил на Яндекс.Дзене, вот уж где раздолье для авторов, так и не овладевших русским правописанием, публикацию блогера, которая представляла собой негодующий отлуп многочисленным, по-видимому, комментаторам предыдущих его опусов. Вы, мол, зрите в корень, зацените глубину мыслей моих, а не придирайтесь грамматики. Но журналисты, блогеры, юзеры, ладно. А вот когда языковые ошибки совершают авторы учебника по языку, это как? В этом году немало чудных открытий подарило мне знакомство с учебником русского языка для второго класса абхазской школы. Издание третье, переработанное, утверждено Министерством образования и науки Республики Абхазия и выпущенное в 2017 году. Нынешней весной, когда школьники из-за коронавирусной пандемии были распущены по домам, пришлось заняться с помощью этого учебника диктант с парой второклашек в нашем доме. И вот на странице 48-й книги наткнулся на загадочную фразу «Вол вел арбу». Конец цитаты. Может, все-таки вез? Впрочем, тут могла быть и просто опечатка. Но вот на странице 69-й прочел такое объяснение слова «хлещут», «шумят». Это малышам растолковывали слова в стихах «В синем небе звезды блещут, в синем море волны хлещут, туча по небу идет, бочка по морю плывет». Конец цитаты. Странно, я всю жизнь считал, что «хлещут» — это от глагола в неопределенной форме «хлестать», «бить сильной струей», «литься обильным потоком». Именно такое объяснение нашел и в толковых словарях русского языка. А на странице 106 встретилась загадка. «В огороде вырастаю, а когда я созреваю, варят из меня томат, суп кладут и так едят». Конец цитаты. Отгадка, как вы уже, наверное, сообразили, помидор. А разве томат не есть другое название того же помидора? Варят же из помидоров томатов, надо полагать, томатную пасту. Рядом на странице 107 авторы учебника объясняют, что из первых рук это значит «узнал первым». Мама, дорогая, вообще-то из первых рук это из первоисточника, а «узнать первым» так и будет «узнать первым». В другом учебнике для младшеклассников о родной природе с удивлением встретил картинку дельфина, отнесенную почему-то к разряду рыб. В русских народных сказках встречается выражение «рыба-кит», но оно возникло в далекие времена, когда люди не разбирались, кто из морских обитателей относится к рыбам, а кто к млекопитающим. Но зачем же сейчас в современной школе сбивать детишек с толку и учить не тому, что есть на самом деле, учить, что дельфин – это рыба. Возвращаясь к учебнику русского языка, задумываешься, почему никому из троих его авторов, а также всех, кто отвечает за содержание учебника, не пришло в голову элементарное взять и проверить значение упомянутых слов в интернете или же в бумажных толковых словарях, которые существовали задолго до появления интернета. Впрочем, догадываюсь, почему проверяют тогда, когда в чем-то сомневаются. А они, судя по всему, ни в чем не сомневались. Выходит, школьным педагогам, которые понимают истинное значение этих слов, приходится объяснять своим ученикам: дети, то, что написано в учебнике, неправильно, а правильно вот так. Но мне внушило оптимизм упоминание в учебнике, что это третье издание, значит, будет наверняка и четвертое, в котором ошибки и неточности можно исправить. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Картинки с выставки.
Время для рубрики «Картинки с выставки». Абхазская писательница Надежда Венедиктова создала вокруг своего дома в Сухуми ряд сад-скульптур. По задумке автора, полтора десятка объектов отражают многовековую историческую перспективу взаимодействия территории Абхазии с другими культурами, рассказывает Дарья Пабба.
В середине января известная в Абхазии писательница и журналист Надежда Венедиктова взялась за создание своего рода небольшого частного музея под открытым небом. Идея воплотить в материальной форме собственное мироощущение давно витала в личном творческом воздухе, но окончательно она сформировалась только в начале этого года. Надежда Венедиктова так объясняет тематику своей задумки.
Я уже много лет живу в общеисторическом потоке, внутри которого разные цивилизации варятся в одном котле, насыщая меня таким очень ярким эмоционально-культурным бульоном. И вот мне захотелось вокруг дома сделать такой частный музей, в котором будут представители вот всех цивилизаций, которые имели когда-то какое-то отношение к Абхазии. Это и Древняя Греция, Древний Рим, Византия, Ближний Восток, Генуя, Турция, Россия и так далее.
На сегодняшний день дом писательницы окружает уже более 15 скульптур, отличающихся друг от друга по размеру, цветовой гамме и концепту. Здесь есть ироническая мозаика-реплика портрета византийской императрицы Феодоры, которая была не только женой императора Юстиниана I, но и его соправительницей. И, как предполагает Надежда Венедиктова, возможно, именно по инициативе Феодоры в VI веке был построен Пицунский храм. Взаимоотношения Древнего Рима с территорией Абхазии отражаются в скульптуре так называемой совы Минервы, символа внезапного ночного озарения, связанного с древнеримской богиней мудрости и войны. Здесь также есть несколько работ, посвященных абхазской мифологии и культуре. Например, одна скульптура изображает Алагухуа, духа красивых глаз, а другая – божество охоты, Ажвейпша. При столь разнящемся историческом коде все скульптуры связывают единство материала. Для создания объектов Надежда Венедиктова использует гальку и прочие камни, найденные на пляжах и в горных массивах Абхазии. В использовании природных элементов в работе писательница видит особый смысл.
Натуральный камень абсолютно ни с чем не нужно сочетать, потому что он сам по себе предельно выразителен. И вот найти камень среди десятков тысяч других и дать ему новую жизнь, для меня это гораздо интереснее, чем если бы я сама там что-то сделала, хотя и такое я тоже пытаюсь что-то сделать. То есть вот эта природная красота, на которую, в общем-то, люди смотрят так мимоходом, когда ее находишь, она предстает совершенно в другом виде и становится самостоятельной, самодавляющей ценностью. То есть природа, вот мы считаем, что она не индивидуализирована, но тем не менее она временами создает вещи, которые не уступают работам профессиональных художников по своей выразительности и мощи. Вот, например, недавно я нашла поцелуй. Я вышла из моря, и этот камень лежал передо мной. Это просто миниатюра средневековая по качеству исполнения, по изобразительной технике, по цветовому решению.
Но для создания объекта в своем саду скульптур писательница использует не только камни, но и то, что принято называть мусором – выброшенные и уже никому не нужные вещи. Из них Надежда Венедиктова собрала инсталляцию «Стена исторической памяти». Здесь есть чугунное колесо от старой швейной машинки «Зингер», облицовка камина из особняка прошлого столетия и металлическая щетка для натирания полов, покрытых мастикой, которую привез сюда в 1946 году тесть известного немецкого физика-изобретателя барона Манфреда фон Ардене, работавшего в Абхазии после Великой Отечественной войны и бывшего первым директором Синопской площадки Сухумского физтеха. Создала писательница сад скульптур не только с целью выразить долго копившийся творческий замысел, но и для того, чтобы приходящие к ней гости могли увидеть масштабную перспективу, в рамках которой развивалась территория нынешней Абхазии на протяжении тысячелетий.
Я этот сад скульптур делаю не только для собственного удовольствия. Приходят люди, я им провожу мини-экскурсии. Иногда приходят дети. Часто забредают просто случайные посетители, которых привлекает роскошный вид цветущей бугенвиллии. Я с большим сожалением вижу, что для подавляющего большинства людей вот все эти имена ни о чем не говорят. И я потом, когда закончу, собираюсь собрать окрестных детей и рассказать им, чтобы они почувствовали вот эту глубину исторической перспективы того места, в котором мы живем. Потому что это чрезвычайно расширяет вот такое мироощущение отдельного человека.
По признанию писательницы, у нее уйдет еще несколько месяцев, а может быть даже и лет, на то, чтобы полностью завершить работу над садом скульптур. Одним из ее главных будущих проектов является создание на стене ее дома мозаичного портрета Митридата VI Эвпатора. Для Надежды Венедиктовой образ этого прославленного своими военными подвигами понтийского царя имеет личное значение. Есть исторические свидетельства тому, что зимой 65-64 года до нашей эры Митридат VI с войском проезжал по основной дороге, которая ныне называется Кадорским шоссе. А это значит, что понтийский царь проезжал всего в нескольких десятках метров от того места, где сейчас живет Надежда Венедиктова. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
В завершении программы рубрика «Читаем прессу» с обзором грузинских СМИ наш корреспондент Серго Бригвадзе.
Полицейского, которого семья погибшей Тамар Бачилиашвили обвиняет в нарушении этических норм, допросили в Генеральной инспекции МВД Грузии. Ладу Бачулашвили, заместитель главы департамента полиции Квему Картли, по утверждениям отца погибшей 23-летней Тамар Джумбера Бачилиашвили, сообщил ему, что у его дочери серьезные проблемы. Однако не пояснил, что это за проблемы. Произошло это после того, как правоохранители заявили, что смогли взломать компьютер Тамар, заявляет отец девушки. Сам Ладу Бачулашвили сказал информационному интернет-агентству Амбеби, что в генинспекции интересовались, действительно ли полицейский общался с родными погибшей.
Семья Бачилиашвили заявила, что я сказал то, чего никогда не говорил. Я не прикасался к компьютеру вообще. Его забрал следователь прямо на экспертизу. Я ежедневно общался с семьей по телефону. Один раз даже встретился, спрашивал у них, что было надето на девушке, куда она могла поехать. В общем, у меня была коммуникация с семьей, однако о том, что у нее проблемы, я никогда не говорил.
Подобные заявления и вызванное тем самым недоверие к следствию побуждают семью обратиться в ФБР с просьбой расследовать дело, заявил сегодня Джумбер Бачилиашвили.
Этот человек в телефонном разговоре сказал мне: «Я сейчас работаю над этим, у твоей девочки большие проблемы». После этого не отвечал на мои звонки, а теперь он выходит и заявляет, что все это ложь. Именно поэтому я хочу, чтобы дело расследовало ФБР. Я не доверяю таким бесстыжим людям, от них можно ждать чего угодно.
Кроме того, по словам Кобы Тамазашвили, дяди Тамар Бачилиашвили, правоохранители до сих пор не сумели справиться с установленным на компьютере девушки паролем, хотя уверяют в обратном. У властей нет способностей справиться с криминалом, заявила в интервью газете «Квирис Палитра» бывший парламентский спикер президента, представитель оппозиционного ЛЕЛО Анна Нацвелишвили. Респондент издания считает, что у властей нет и политической воли для борьбы с криминалом. Сегодня они поощряют криминал безнаказанностью, говорит Нацвелишвили.
С парламентских трибун со стороны представителей властей высокого ранга не раз слышались блатные разговоры. Видели мы и то, как они используют силу против политических оппонентов и не расследуют подобные инциденты.
Коснулась Анна Нацвелишвили и темы последних нашумевших в Грузии дел.
МВД не старается раскрывать дела своевременно и полностью. Множество вопросов в делах Шакарашвили и Бачелиашвили, ничего уже не говорю о деле Саралидзе. Система не направлена на защиту прав человека, но служит для сокрытия правды и убийц. Я не считаю, что премьер Гахария признал наличие проблем в системе. Он не назвал конкретно эти проблемы и имена ответственных за них. Их можно оправдать тем, что им досталось тяжелое наследство от националов. Нет, дела не расследуются и за весь период правления грузинской мечты. Все указывает на то, что у них нет желания что-либо менять.
Заявила Насулишвили в интервью газете «Квириспалитра». Необоснованные премии и повышенные зарплаты. Директор НПО «Международное общество за справедливые выборы» Елена Нижарадзе рассказала телекомпании «Руставидва» о заработных платах служащих ЦИК Грузии. Ее организация провела соответствующее исследование и выяснила, что с последних президентских выборов в 2018 году зарплата председателя ЦИК увеличилась на 55%, оклад заместителя вырос на 68%, а секретаря на 70%.
Есть такие случаи, когда размер надбавки к зарплате и премии увеличиваются из года в год и даже по месяцам. И в таких случаях не поясняется, на что опирались те, кто принимал такое решение. Были случаи, когда и надбавку к зарплате и премии выдавали одновременно. Появляется вопрос, что особенного сделал служащий или член комиссии, чтобы заслужить такое.
Исследование, проведенное организацией, охватывает период с 2016 по 2019 год. Впрочем, необоснованные премии и повышенные зарплаты сотрудники ЦИК стали получать в основном именно в период президентских выборов в 2018 году, заявила Елена Нижарадзе. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.